Жизнь христианина – это целый процесс. И он может проходить медленно, но если мы доверимся Богу, то изменения будут. И давайте вместе откроем послание Ефесянам, 4 глава, с 25 стиха. До конца прочитаем. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте места дьяволу, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезно, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, в котором вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Павел здесь говорит о том, что когда мы уверовали, у нас новая природа. И мы должны отложить вот те качества, когда мы были неверующими, те качества, которые у нас присутствовали. Ложь, гнев, крик, злоречие, воровство. И сегодня я бы хотел, ну, углубиться в каждую эту, вот эти вещи и поразмышлять. И давайте с 25 стиха начнем. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Ложь подразумевает в себя сюда не только неправду, но она также включает преувеличение или прибавление неправды к первоначальной истине. Христианин должен отстраняться от всякой лжи и не принимать в ней никакого участия. Он должен отвергнуть ложь, и характерной его чертой должна стать правда. И следующее слово у нас идет «отвергнувши». «Отвергнувши» – это значит, означает забраковать, совлечь, выбросить и тому подобное. Церковь не может надлежащим образом осуществлять свою деятельность, если члены церкви скрывают друг от друга правду. И они не могут вместе сотрудничать с искренней любовью. И мы не можем эффективно служить друг другу или трудиться, если мы говорим друг другу неправду. Какой сюда можно пример привести, чтобы вам было понятно? Если, допустим, служитель или пастор знает у человека, что есть какие-то проблемы, проблемы с грехом, и он к нему подходит и спрашивает: «Скажи, пожалуйста, как у тебя дела с этим? У меня все нормально, у меня все хорошо». А на самом деле у этого человека есть трудности. Он не может победить этот грех. Ну и как же этот человек, который подошел у него спрашивать, как он ему может помочь, если он говорит неправду? 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте месту дьяволу». Гнев, являющийся грехом, служит средством самозащиты. Эгоистичный и необузданный мстительный грех, гнев является грехом, греховным явлением, и он не тоже не должен иметь места в христианской жизни. Мы учимся в библейском колледже, и хотел бы привести пример, который нам рассказал преподаватель. Он говорит, я захожу в подъезд с женой со своей, подхожу к лифту, нажимаю кнопку, чтобы вызвать лифт, ну и жду. И спускается пьяный мужчина, там со второго этажа или с третьего этажа, он спускается, увидел меня, и он говорит, я, говорит, понял, что я ему, говорит, не понравился. Он начал меня, говорит, материть. Вообще, мы даже не знакомы с ним, вообще первый раз видимся. И он, говорит, меня начал материть. Материл меня там вообще. Я, у меня, говорит, такая сразу реакция, что, говорит, сейчас придется драться или что делать с ним, я не знаю. Я, говорит, просто отпустил голову и начал молиться. Может быть, он минуту говорит, может быть, он больше минуты ругал меня, материл меня. Потом он увидел, что я никак не реагирую, я стою, молчу, и он замолчал и ушел. Но если бы он тоже бы начал ему в ответ мстить, орать на него там, или ж, я думаю, возможно бы там, наверное, в подъезде бы драка, наверное, получилась бы. Но даже если гнев из лучших побуждений легко может перейти в горечь и злобу. Какой же гнев из лучших побуждений может перейти? Это, допустим, когда мы слышим, что, допустим, во Франции легализовали однополые браки. Но нам это не нравится, правильно? Это идет вразрез со Священным Писанием. Вразрез с Богом вообще идет. Ну и можно так различные какие-то примеры приводить. Естественно, у нас возникает, ну, гнев, ну как, мы не начинаем кричать, но у нас внутреннее состояние все равно такое вот. И этим Павел говорит, что солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Даже гнев, проявляющий из лучших побуждений, может перерасти в ожесточение. И мы поэтому должны его оставить до конца дня. В любом проявлении гнева, если он затаивает сердце, затаивается сердце, он может, нам может нанести ущерб сатана, если мы его затаили в сердце. Если мы его не исповедовали, если мы его не оставили, этот грех, да? Потому что есть в Священном Писании хорошие слова. Я сейчас их зачитаю. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но давайте место гневу Божьему». Какой же гнев Божий? Гнев Божий – это святая реакция на грех. Мы помним, когда Иисус Христос, да, Он разгневался, когда Он увидел, что пришел в храм, в дом молитвы, а там базар сделали. Он сделал бич и всех разогнал. Он разгневался. Не будь побежден злом, но побеждает зло добром. Павел здесь дает указание, как поступать в таком случае. В одно мгновение гнев может завладеть нашим сердцем и может расти. И поэтому нужно немедленно его пресечь, как я сказал, исповедовать, оставить перед другом, оставить его, очистить его, да, оставить, чтобы Бог его очистил, убрать и, наверное, попросить прощения даже, если ты на кого-то разгневался. Давайте следующее посмотрим стих. Не давать, кто крал? Кто крал, впредь не кради. Не кради, лучше трудись. делая своими руками полезным, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Вы знаете, я работаю с людьми, у людей, вернее, делаю им ремонт и квартир. Люди бывают часто, когда я прихожу, начинаю считать и говорю им цену, они соглашаются и говорят, вот мы будем с 8 до 8 целыми днями на работе, мы даем вам ключики, вы работаете. Они доверяют нам. Но некоторые люди не доверяют. И всегда, знаете, есть искушение, может быть, взять что-то не свое, что-то понравилось. Она может быть даже какая-нибудь мелочь, может быть, какая-нибудь там вот даже, ну, безделушечка вообще простая. Вот просто, ну вот, и бывает охота ее взять, да? Но Священное Писание нам говорит о чем? Кто крал, тот не кради. Ветхий человек в себе имеет склонность к воровству, но христианин не должен красть, потому что Бог дал заповедь – не кради. Наш труд должен быть полезным занятием. Он должен быть честным, чистым и не носить вред другим людям. И если у нас на работе возникают какие-то ситуации, где нужно идти на компромисс с Божьими принципами, то мы должны уходить от этого. Мы должны отстраняться от этого. Мы не должны участвовать в этом. А если есть желание христианина больше заработать, как вот дальше говорится, уделять нуждающимся, то мы должны и понимать, что мы должны больше уделять нуждающимся, больше помогать нуждающимся. Вы знаете, я когда готовился вот к этой проповеди, у меня были различные искушения, которых давно уже, можно сказать, вот так вот не было. И я захожу в Командор, магазин, покупаю какие-то продукты, и мне жена говорит, звонила и говорит, Игорь, купи вечером шоколадку, мы чай попьем, когда дети уложим, мы садимся, чай пьем, общаемся. Я подхожу, говорю, ну уже когда купил все продукты, опять вернулся, забыл, подхожу и говорю, мне, пожалуйста, дайте вот эти две шоколадки. Ну я их взял, эти две шоколадки, ну она рассчитывает мне и говорит мне сумму. Я понимаю, что сумма должна быть больше. То есть она мне сказала 35 рублей. Я понимаю, что за две шоколадки мне нужно было отдать 70 рублей. Ну, я отдал деньги, взял чек, отхожу в сторону, смотрю, на чеке написано, одна шоколадка пробита. У меня мысль такая сразу опережает. Да иди, что ты же в Командоре в этом денег-то, ну, немало же ставил. Ну, как бы не дешевых магазинов-то Командор. Че, мысли я такие просто рассказывал, что, они не обеднеют, если одну шоколадку там, как бы. Ну, сразу же вторая мысль посещает. Не нужно этого делать. Я подхожу к этой женщине опять, которая меня рассчитала. А у нее же очередь, большая-большая очередь. Я ей говорю, женщина, говорю, вы мне здесь неправильно посчитали. За какие-то секунды, смотрю, очереди нету. Мы с ней остались вдвоем. Я ей говорю, вот посмотрите. Я говорю, вы мне продали две шоколадки, а взяли деньги за одну шоколадку. Она смотрит на меня так, понять не может. Говорит, ну, спасибо большое, что вы вернулись. Я ей говорю, вы знаете, что меня побудило, чтобы я вернулся? Она смотрит на меня, опять молчит. Я говорю, меня Бог побудил. Я не хочу, говорю, чтобы, знаете, я брал чужое как-то, да, а потом у вас есть же тоже семьи, и вы потом вкладывали свои деньги за эту шоколадку. И много бывает таких вот различных вот искушений и ситуаций, где Бог нас, может быть, испытывает и проверяет, а где-то кто-то нас искушает этим. И хотел бы еще сегодня поговорить о 29 стихе. Для меня он кажется очень важным стихом. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Гнилое это означает что-то испорчено, издает зловоние, да? Обычно этот термин использовали при упоминании о каких-то гнилых фруктах или овощей, или о какой-то испорченной пище, когда овощи или фрукты подгнили, они очень неприятный запах издают. И Павел здесь пишет о том, что никакое гнилое слово не должно исходить. Представляете, какую он параллель приводит? Верующий никогда не должен исходить нечистые слова, потому что это оскверняет его. Как Иисус Христос сказал в Евангелии, не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что выходит из человека, оскверняет его. Какие могут быть гнилые слова? Это плоские шутки, ругательства, какие-то анекдоты, может быть, вульгарные истории, сленг не должны исходить из нашего языка. А по словам человека можно определить его духовный уровень. Библия серьезно относится к вопросу языка. Слова, исходящие из уст, могут осквернять человека. И в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 36 стихе написано: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда». То есть за каждое праздное слово мы дадим отчет. Слово может сделать человека грешником, но также может слово и исправить, воспитать и назидать человека. Апостол Павел желает, чтобы слова верующих, они доставляли благодать слушающим. Речь верующего должна быть приятно и полезно. Мы должны стараться передавать истину спокойно и вразумительно. 30 стих. Не оскорбляйте Духа Святого Божьего, в котором вы запечатлены в день искупления. Верующий имеет залог Святого Духа. Апостол Павел уже ранее об этом говорил. Верующие не принадлежат греху, они принадлежат Богу. И в свое время был такой вот обычай, когда пишущий человек ставил печать на своем письме, что это его работа, что это его письмо. Удостоверял свой труд, можно сказать так. Залог Духа Святого – это есть печать. Печать о том, что мы дети Божьи. Печать эта также была знаком разъединения. Мы живем в этом мире, где живут люди, которые верят в Бога, а есть люди, которые живут, которые не верят в Бога. Да? И поэтому Господь отмечает своих так. И у народа Ветхого Завета, мы помним, был внешний знак, это обрезание. У народа Нового Завета знак внутренний, Дух Святой. Каждый верующий должен внимательно следить, какой, какой дух живет в нем. Когда мы слышим со стороны какие-то ссоры, какие-то ругательства, то мы понимаем, что в этом человеке сейчас не Дух Божий. Но когда мы видим, что человек самоотверженно помогает ближнему своему, помогает, жертвует своим временем, своими силами, то мы видим, что это Дух Божий. Но и что же может огорчать Святого Духа? Без сомнения, те грехи, которые мы перечислили. Это ложь, гнев, воровство, грехи языка, словом, каждый поступок, воздающий верующего, возводящий верующего на уровень неверующего человека. То есть, если у нас это присутствует, ложь, воровство, коварство, то чем мы отличаемся от неверующих людей? Ничем. Следующее, предпоследний стих. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Дух Святой нам дан для того, чтобы обличать нас и наставлять и исправлять нас. Обличать нас в том, что мы где-то поступаем неправильно. И поэтому бывают случаи, когда человек, будучи уже несколько лет верующий, снова приходит к покаянию. Божий Дух осветил и вскрыл его те недостатки, которые в нем были. И человек кается. Человек меняется. Апостол Павел перечисляет ряд грехов. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба, которые проявляются в жизни верующего человека. Сколько можно встретить колючих и раздраженных верующих, которых все сторонятся? Вспыльчивый и раздраженный человек проявляет внутреннюю ярость, которая овладевает им неожиданно и полностью. Человек теряет в это время вообще самоконтроль. Такое проявление характера является грехом. Гнев. Что такое гнев? Это своеобразное выражение злобы. Часто он принимает хроническую форму. Крик – это проявление гнева. При этом голос человека повышается, и человек теряет вообще контроль даже в выборе слов. Злоречие – это поношение языком своего ближнего. Писание ставит злоречие в один ряд с такими грехами, как коварство, и говорит, что не злоречивые, не хищники Царства Божьего не наследуют. Это написано в 1 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Апостол Павел дает указания, да будут они от вас удалены. Верующий не должен допускать таких возникновений чувств в своей душе. Бог требует, чтобы не возникали они даже в мыслях, вот эти вот вещи у нас. Мы никогда не сможем изменить, если у нас это есть, перебороть без Бога это. Но мы сможем это с Божьей помощью. Любезность, доброта – это Божья черта характера. В нас это Божья черта. Мы должны прощать друг друга. 32 стих. Мы не можем свято жить, если только будем требовать от человека что-то, да? Если сами не поступаем так. И святая жизнь возможна только при прощении. В «Отче наш» молитве сказано, там есть такие слова: «Прости нам грехи, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В каждом дне мы должны просить прощения у Бога в первую очередь, потому что мы грешные, и, наверное, даже у людей. Я опять хотел бы привести такой пример из реабилитационного центра, потому что это такая была школа для меня, она запомнилась мне, по-моему, на всю жизнь. Когда я приехал в центр реабилитационный, ну, есть люди, которые, допустим, ты можешь с ними общаться, а есть люди, которые, невозможно с ним общий язык найти. И был там вот один такой служитель, и он постоянно, как-то подковыривал, заставлял что-то как-то делать. Так вот, видно было с нелюбовью. Я где-то терпел, а где-то срывался на него. Нас потом служитель заводил и говорил: ты должен у него просить прощения. Я говорю: почему я должен у него просить прощения? Он говорит: потому что он служитель, он Богом поставлен. Я говорю: ну и что, что он Богом поставлен служить? Ты, говорит, должен у него просить прощения. Хорошо, я просил у него прощения. Я просил прощения. И вы знаете, меня это даже где-то, научило и дисциплинировало. Потому что где-то сейчас даже, если я что-то сделал неправильное, да, мне уже легко подойти и сказать: прости этому человеку. Знаете, думаю, не каждому человеку легко попросить прощения, да? Бывает у людей. Бывают такие какие-то моменты, когда тебя, может быть, человек вот просто даже, не со злобости, даже как-то вот, обидел просто, и все. А ты не можешь его простить. И носишь это непрощение. Все сказанное касается души верующего человека, его внутреннего мира. И в глубине сердца имеется сила, которая делает нас добрыми или злыми. И поэтому крайне важно в каждом дне снова и снова проверять себя, какая сила господствует в нашем сердце. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо Тебе за Слово, которое Ты нам оставил, которое Ты нам открыл, которое меняет нас, Господь, обличает нас, наставляет, исправляет. Спасибо Тебе за Слово Твое. Спасибо. И помоги, Господь, нам всегда, Боже, пребывать в Твоем Слове, поступать так, как написано в Нем, меняться. Спасибо за Духа Святого, которого Ты дал нам. Прости нам всякие грехи, которые есть, раздражения, крики, гневы. Прости и помилуй нас, потому что без Тебя мы не сможем изменить, Господь, наш внутренний мир, но Ты в силе поменять это. Работай с нашими сердцами, очищай наши сердца, и мы Тебя за все славим и за все Тебя превозносим. Наш любящий Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.